Глава 21. Марья Васильевна. Больше всего меня удивило, что Марья Васильевна ни словом не обмолвилась о Кате. Мы с Катей провели в Энске 9 дней, а Марья Васильевна не сказала об этом ни слова. Это было подозрительное молчание, и я думал о нем ночью, пока не заснул, потом утром на физике, обществоведении и особенно на литературе. Пожалуй, на литературе мне следовало думать о других вещах, более близких к Гоголю и его бессмертной поэме «Мертвые души», которую мы тогда проходили. Мне следовало быть начеку, потому что лихо, особенно после педсовета, из шкуры лез, только бы доказать всей школе, что если я не идеалист, так уж во всяком случае знаю не больше, чем на чрезвычайно слабо. Но я почему-то не ждал, что он меня вызовет, и даже вздрогнул, когда он громко назвал мою фамилию. Мы слышали, как некоторые ораторы позволяют себе оскорблять заслуженных людей, — сказал он. — Посмотрим же, имеют ли они на это право. И он спросил, читал ли я «Шинель Гоголя», как будто таким образом можно было решить этот вопрос. Здесь еще не было ничего особенного, хотя шинель мы проходили в первой ступени, и это было хамство, спрашивать шинель, когда были заданы мертвые души. Но я спокойно ответил ему, читал. Такс, а в каком смысле следует понимать слова Достоевского «Мы все вышли из гоголевской шинели»? Я объяснил, что хотя это сказал Достоевский, но на самом деле из шинели ничего не вышло, а в литературе и в обществе появилась потом совсем другая нота. Шинель — это примирение с действительностью, а литература, например, Лев Толстой, была борьбой с действительностью. «Ты споришь с Достоевским?» — презрительно усмехаясь, спросил лихо. Я отвечал, что да, спорю, и что спорить с Достоевским — это еще не идеализм. В классе засмеялись, и лихо побагровел. Кажется, он сразу хотел поставить мне неуд. У него даже руки тряслись. Но это было неудобно, и для приличия он задал мне еще один вопрос. «Скажи, кого из героев Гоголя следует считать типом небокоптителя?» Я отвечал, что у Гоголя все герои – небокоптители, кроме типа Тараса Бульбы, который все-таки кое-что сделал согласно своим идеям. Но что Гоголя нельзя за это винить, потому что тогда была такая жизнь. Лихо вытер пот и поставил мне неуд. «Иван Витальевич, я буду требовать, чтобы меня спросили в Академии наук», – сказал я, садясь. «Мы с вами расходимся во взглядах на литературу». Он что-то заквакал, но в это время раздался звонок. Ребята считали, что в данном случае я был совершенно прав, и что лихо не имел права ставить мне неуд за то, что я не согласен с Достоевским, или за то, что я считаю всех гоголевских героев небокоптителями. Валя заметил, что у Гоголя есть еще какой-то положительный тип, помещик Кастанжогла из второй части «Мертвых душ», которую Гоголь сжег. Но я возразил, что раз сам Гоголь ее сжег, стало быть, не о чем и говорить. Кроме того, помещик не может быть положительным типом. В эту минуту я увидел Петьку. Это было неожиданно. Петька у нас в школе на большой перемене. «Петя, ты что?» «У меня тут дела», — возразил Петька и засмеялся. «Какие дела? Разные. Вот хочу с тобой поговорить». «О чем?» «Насчет Репина. Ты вчера говорил ерунду. Репин не мог не рисовать. И если бы ты ему предложил пойти в летную школу, он бы знаешь, куда тебя послал?» Я смотрел на него во все глаза. «Вот ты, оказывается, какой? А что? Правда больной?» Петька нахмурился. «Нет», — сказал он с досадой, — «я тебя серьезно спрашиваю». «Я тебя тоже серьезно спрашиваю. Почему ты не в школе?» «Я сегодня мотаю», — быстро сказал Петька. Мне нужно это обдумать, а в школе я не могу думать, мешают. Перемена кончилась, но он сказал, что подождет меня в красном уголке. У нас в этот день было 4 урока. И он действительно не ушел. Он закинул голову на спинку стула, положил руки в карманы и закрыл глаза. «Вот ты говоришь, летчик», — сказал он, когда, вернувшись через час, я нашел его в той же позе, на том же месте. «А может быть, у тебя нет никаких данных для летчика? Ты помнишь хоть один свой поступок в жизни, по которому можно было судить, что из тебя выйдет летчик?» Я вспомнил свое мгновенное твердое решение ехать в Энск за Катей. «Есть. Например. Так я тебе и стану рассказывать. Допустим. А все-таки ты выбрал это логически, а не инстинктивно». «Ясно, логически. Умом, а не сердцем», — сказал Петька и немного покраснел. «Нет, сердцем. Врешь. Вот, например, другие ребята, которые идут в летчики. Они строят модели, планеры. Ну и что же, зато я теорию знаю». Я мог бы ему возразить, что каждый год пытаюсь организовать в нашей школе кружок планеристов, но эти кружки разваливались, потому что наши ребята интересовались исключительно театром, кроме меня и Вальки. Все хотели стать актерами. И, между прочим, многие стали. Например, Гриша Фабер. «А я считаю, — помолчав, сказал Петька, — что нужно, знаешь, какую профессию выбирать, в которой ты чувствуешь, что способен проявить все силы души. Я это читал, но это совершенно верно. Я вот не уверен, что как художник проявлю все силы души. А ты, значит, уверен?» «Уверен». «Ну что ж, твое счастье». Пора было обедать, но это был довольно интересный разговор, и я решил проводить Петьку до дома. «Знаешь, а по-моему, ты тоже не можешь не рисовать», — сказал я, когда, выйдя из школы, мы остановились на углу Воротниковского переулка. «Вот попробуй год или два, и соскучишься, потянет. И вообще, по-моему, это даже хорошо, что ты думаешь, что из тебя ничего не выйдет». «Почему?» «Потому что это сомнение». «Как сомнение?» «Очень просто. У настоящих художников непременно должны быть сомнения. То они тем недовольны, то этим. И очень хорошо, что ты сомневаешься», — сказал я с жаром. «Нет, Петька, это ясно, ты должен идти в Академию художеств». Он вздохнул и покачал головой, но, кажется, моя мысль о сомнениях понравилась ему. Так мы шли по Воротниковскому и разговаривали, и, помнится, остановились у афишной будки, и я, слушая Петьку, машинально читал название спектаклей, когда какая-то девушка вдруг вышла из-за угла и быстро перебежала дорогу. Она была без шапки и в платье с короткими рукавами в такой мороз. Может быть, поэтому я не сразу узнал ее. «Катя!» Она оглянулась и не остановилась, только махнула рукой. Я догнал ее. «Катя, почему ты без пальто? Что случилось?» Она хотела заговорить, но у нее застучали зубы, и она должна была крепко сжать их, чтобы пересилить себя, и уже потом заговорила. «Саня, я бегу к доктору, маме очень плохо. Что с ней? Не знаю. Мне кажется, она отравилась». Бывают такие минуты, когда жизнь вдруг переходит на другую скорость. Все начинает лететь, лететь и меняется быстрее, чем успеешь заметить. С той минуты, как я услышал, мне кажется, она отравилась. Все стало меняться быстрее, чем это можно было заметить. И эти слова время от времени страшно повторялись где-то в глубине души. Вместе с Петькой, который ничего не понимал, но ни о чем не спрашивал, мы побежали к доктору на Пименовской. Потом к другому доктору, который жил над бывшим кино Ханжонкова. И все трое вломились в его тихую, прибранную квартиру с мебелью в чехлах и с неприятной старухой тоже в каком-то синем чехле. Неодобрительно качая головой, она выслушала нас и ушла. По дороге она прихватила что-то со стола, на всякий случай, чтобы мы не стащили. Через несколько минут вышел доктор, низенький, румяный, с седым ежиком, с сигарой в зубах. «Ну-с, молодые люди!» Пока он одевался, мы стояли в передней и боялись пошевелиться, а старуха в чехле тоже стояла и все время смотрела на нас, хотя из передней унести было нечего. Потом она притащила тряпку и стала вытирать наши следы, хотя никаких следов не было, только от Петькиных калош натекла небольшая лужа. Потом Петька остался торопить доктора, который все еще одевался, хотя у Кати было такое лицо, что я несколько раз хотел заговорить с ней, не мог. Петька остался, а мы побежали вперед. На улице я без разговоров надел на нее мое пальто. У нее волосы развалились, и она заколола их на ходу, но одна коса опять упала, и она сердито засунула ее под пальто. Карета скорой помощи стояла у ворот, и мы невольно остановились от ужаса. По лестнице санитары несли носилки с Марией Васильевной. Она лежала с открытым лицом, с таким же белым лицом, как накануне у Кораблева, но теперь оно было точно вырезанное из кости. Я прижался к перилам и пропустил носилки, а Катя жалобно сказала «Мамочка!» и пошла рядом с носилками. Но Марья Васильевна не открыла глаз, не шевельнулась, и я понял, что она непременно умрет. С убитым сердцем я стоял во дворе и смотрел, как носилки вкладывали в карету, как старушка дрожащими руками закутывала Марье Васильевне ноги, как у всех шел пар изо рта, и у санитара, который вынул откуда-то книгу и попросил расписаться, и у Николая Антоновича, который как-то болезненно заглядывая под очки, расписался в книге. «Да не здесь», — грубо сказал санитар, и с досадой, махнув рукой, положил книгу в большой карман халата. Катя побежала домой и вернулась в своем пальто, а мое оставила на кухне, она тоже села в карету. И вот дверцы, за которыми лежала страшная, изменившаяся белая Марья Васильевна, закрылись, и карета, рванувшись, как самый обыкновенный грузовик, помчалась в приемный покой. Николай Антонович и старушка одни остались во дворе. Некоторое время они стояли молча. Потом Николай Антонович повернулся и первый пошел в дом, механически переставляя ноги, как будто он боялся упасть. Таким я его еще не видел. Старушка попросила меня встретить доктора и сказать, что не нужно. Я побежал и встретил доктора и Петьку на Триумфальной площади у табачной будки. Доктор покупал спички. «Умерла?» — спросил он. Я отвечал, что не умерла, а на скорой помощи отправили в больницу. И что я могу заплатить, если нужно? «Не нужно, не нужно», — брезгливо сказал доктор. Старушка сидела на кухне и плакала, когда, простившись с Петькой и пообещав завтра ему все рассказать, я вернулся на Тверскую Ямскую. Николая Антоновича уже не было, он уехал в больницу. «Нина Капитоновна», — спросил я, — «может быть, вам что-нибудь нужно?» Долго она сморкалась, плакала, снова сморкалась. Я все стоял и ждал. Наконец она попросила меня помочь ей одеться, и мы поехали на трамвае в приемный покой. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.